тот самый Годунов. Лежать пришлось недолго. Сначала Ластик сильно боялся и совсем не шевелился. Потом от неподвижности затекла шея. Покойник открыл глаз, покосился в сторону двери. Подумал, скорее бы уж пришли, что ли. Ожидание было мучительным. Странно. Из Кремля царь примчался в один миг, а идти смотреть на отрока почему-то не спешил. Протерзавшись неизвестностью еще минут 10, Ластик в конце концов не выдержал. Поднялся со своего жуткого ложа, полез глядеть в дырку. В соседней горнице никого не было. Но со стороны лестницы доносился отдаленный гул множества голосов. «Нужно подобраться к той большой двери и потихоньку выглянуть», — сказал себе Ластик. И в ту же секунду дубовая створка распахнулась. В комнату один за другим вошли три человека. Первым, низко кланяясь и двигаясь спиной вперед, семенил Андрей Кашрафудин. За ним точно таким же манером, только менее грациозно, пятился Василий Иванович. А последним вплыл величаво, постукивая посохом, человек, одетый наполовину по-русски, наполовину по-европейски. Ноги в красных чулках и башмаках с бантами. Но сверху златотканный кафтан, перетянутый широким жемчужным поясом. Вот оно стало быть какой, царь. Борис Годунов был кряжест, краснолиц. В недлинной, стриженной клином бородке просить. На голове маленькая черная шапочка-нашлепка, такая же, как у боярина. Государь уставился точнёхонько на Ластика. На самом-то деле на икону, теперь понятно. И размашисто перекрестился. «Свят, свят, свят, Господи Иисусе! Исполни небо и земля славы Его!» Голос у него был неожиданно звонкий, молодой. Наверное, таким хорошо кричать перед большой толпой или командовать войском. Но кроме голоса, ничего привлекательного в самодержце Ластик не обнаружил. Низенький, животастый, лоб в глубоченных морщинах, лицо опухшее, заплывшие глазки так и шныряют туда-сюда. А мясистые, унизанные перстнями пальцы, что сжимают посох, все время шевелятся, будто червяки. Шестиклассник впервые видел настоящего живого монарха и даже расстроился. Ничего себе, царь! Как этакого несимпатичного всем народом выбрали? Где у избирателей глаза были? Неужто во всей России никого получше не нашлось? А Годунов тем временем сделал удивительную вещь. Не оборачиваясь, сел прямо посреди горницы. Однако не плюхнулся задом об пол, как следовало бы ожидать, а опустился на деревянное кресло, которое вмиг подставил ему хозяин. Даже удивительно, откуда у дородного боярина сыскалось столько прыти. Царь же ничуть не удивился. Должно быть, ему и в голову не приходило, что окружающие посмеют не предугадать его желаний. Андрейка, тот смирно стоял в уголочке, опустив голову. Шапку держал в руке. Синела бритая под ноль макушка. «О, маестат! О, крестьяннейший из подсолнечных царей! Пожаловал убогий домишко раба твоего!» торжественно провозгласил князь, но поскольку он стоял за спиной у царя, лицу подобающего выражения не придал. Было видно, что правый глаз боярина взирает на повелителя с опаской, а левый по обыкновению зажмурен. Разговор намечался важный, для Ластика и вовсе судьбоносный. Поэтому он тихонько слез со скамьи, уселся в гроб и достал унибук. Перевод. «О, царское величество! О, христианнейший из монархов Солнечной системы!» В 17-м столетии этот термин обозначал одну лишь планету Земля. «Ты оказал высокую честь скромному дому твоего слуги!» «Пустого не болтай!» — перебил князя царь. «Дело говори. Надолго задержусь, свита начнет беспокоиться. Где он?» «Царевич, где?»
«Вон за той маленькой дверцей, государь. Как доставлен из Углича в гробу, так и лежит».
«И что, в самом деле не тленен?»
«Ты можешь убедиться в этом своими собственными ясными глазоньками».
Употребление уменьшительно-ласкательных окончаний в старорусском языке означало особую почтительность.
«Сейчас, сейчас. Погоди».
Голос царя дрогнул. Все-таки поразительно. До чего удобно было подслушивать отсюда из чулана. Не пропадало ни единое слово. Опять же имелся глазок для подглядывания. Наверное, неспроста тут все так устроено.
«А это точно царевич?»
Тихо и как бы даже с робостью спросил Годунов.
«Да подлинно не знаю. Уверен лишь, это тот самый ребенок, какого мне показывали 14 лет назад, когда я по твоему приказу проводил в Угличе следственно-розыскные мероприятия. Черноволосый, белолицый, с маленьким наростом правее носа, с родимым пятном красного цвета на левом плече. И ростом крупнее, чем бывают 9-летние дети.
Батюшку пошел, Иоанна Васильевича.
Царь удрученно вздохнул. «Я-то Дмитрия последний раз с трехлетком видел, когда смутьянов нагих из Москвы высылали».
«Чувствую, ты сомнений, государь. Голос боярина сделался мягок, прямо медов. Так еще не поздно отказаться от нашего плана. Никто не знает, что тело царевича вывезено из Углича. Мой слуга Андрейка Шарафудин проделал это тайно. Как привезли, так и обратно увезем».
Гулкий удар. Должно быть, монарх стукнул посохом об пол.
«Нет-нет, показать народу царевича необходимо. А то уже в открытую говорят, будто польский самозванец и есть настоящий Дмитрий. И головы рубим, и вешаем, и на кол сажаем. Да всем рты не заткнешь. Ты мне только одно скажи, Василий».
Борис перешел на шепот.
«А не может это быть поповский сын? Самозванец Гришка Отрепьев пишет в своих грамотках».
Этим словом в допетровской России называли любые документы, указы, письма, постановления.
«Что вместо него где зарезали Поповича?»
«Знаю, царь и великий князь. Слышал. Но достаточно взглянуть на августейшего покойника, и сразу видно, что разговоры про поповского сына — забабоны».
Этот термин в глоссарии отсутствует. Контекстуальный анализ предполагает значение «враки», «чушь», «брехня».
«Истинно царственный отрок. Посмотри сам».
«Ладно», — наконец решился Борис. «Пойду. Посей, сохрани, Господи, и не оставь час испытаний. А ты, Василий, тут будь. Там я. Один. Подсвечник только дай». «Господи, Господи, спаси и укрепи».
Услышав скрип и звук шагов, Ластик сунул унибук между бортом гроба и стеной. Вытянулся. В последний момент, похватившись, насыпал себе на грудь орешков, после чего закрыл глаза, сделался личен и благостен, как подобало истинно царственному отроку. Пока государь шел по горнице, он и топал, и посохом об пол стучал, а вошел в чуланчик, сделался тише воды ниже травы. Сначала постоял на пороге и долго бормотал молитвы.
«Грех ради моих, яда пресветлая, яко и Христос нам прощал».
Похныкал так минуты две, а то и три, и лишь после этого осмелился подойти, причем на цыпочках. Ластик уже начинал привыкать к тому, что его разглядывают вот так, сосредоточенно, в гробовом, в каком же еще, молчании, под тихий треск свечных фитильков. Наученный опытом, дыхание полностью не задерживал, просто старался втягивать и выпускать воздух помедленней. Вдруг до его слуха донесся странный звук, не то сморкание, не то посвистывание. Не сразу Ластик понял, что царь и великий князь плачет. Дрожащий голос забормотал малопонятное.
«Пес я суемерский, чадогубитель гноеродный, ах, отрок безвинный, аки бы мог, ас грешный, житие свое окаянное вспять возвернуть. Увы мне, то есть шапка царская, то есть власть над человеками. О, что загубил ас, сквернодеец, душу свою бессмертну. Все тлен и суета, истинно рек экклесиаст, и возвратится персть в землю, и дух возвратится к Богу, и жидади его. Суета суетствий, всяческая суета. А еще речено, все творение приведет Бог на суд о всяком погрешении. Аще благо и аще лукаво. Близок суд от страшный, близок уж чуй, огонь его пылающий».
Тут самодержец совсем разрыдался. Раздался грохот. Это он повалился на колени. А потом еще и мерный и глухой стук, происхождение которого Ластик вычислил не сразу. Прошла, наверное, минута, другая, прежде чем догадался. Лбом об пол колотит. Терпение у них тут в 17 веке было редкостное. Царь стучался головой о доски, плакал и молился никак не меньше четверти часа. Наконец поутих, засморкался. Судя по звуку, не в платок, а на сторону. Вдруг как крикнет.
«Эй, Василий! Истинно ли рекут, что мощи сии от болезни исцеляют?»
«Истинно, а правда, государь!»
— отозвался из горницы боярин. Царь, не вставая с колен, подполз вплотную к гробу, наклонился, обдав запахом чеснока и пота, зашептал в самое ухо.
«Прости ты, мя окаянного, ты ныне на небеси, тебе по ангельскому чину зла и обиды в сердце несть нестатно. Аз грешный, многими болезнями маюся, и лекари иноземные лекарствами своими не дают облегчения. Исцели мя, святой отрок, от почечуя постылого, от водотрудия почечного, от бессонной напасти и брюхопучения. А зато аз тебе на Москве церкву каменную поставлю, о трех главах,
да повелю тебя во храме их молитве напоминать вкупе с блаженной отцы». Борода монарха щекотала Ластику подбородок и край рта. Это-то еще ладно, но когда длинный ус коснулся ноздри, случилось непоправимое.
«Ачи!»
— грохнул святой отрок. И еще два раза.
«Ачи! Ачи!»